Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Все самое интересное, незаболтанное, интеллектуальное, но без занудства и, как всегда, совсем недорогое. Сегодня пойдем на выставку, потом в театр. Итак, берем 200 рублей и едем в музей русского импрессионизма. Где это? Это Белорусская радиальная. Выходим из метро круто направо, потом еще раз круто направо и заходим как бы в Белорусский вокзал, 4-й подъезд. На самом деле это никакой не вокзал, а сквозной проход по подземному переходу на левую сторону Ленинградского проспекта. Вот что нам нужно? Нам нужен 15-й дом на Ленинградском проспекте. То есть мы идем по левой стороне от центра, идем минут 15, вот он, 15-й дом. Оказывается, это конфетная фабрика «Большевик». Мы прямо на нее заходим, идем мимо венского цеха, там торты, пирожные, но это потом, может быть, после выставки зайдем в это кафе, посидим там немножко поуютничаем, а пока идем по указателям музея русского импрессионизма, вот он, четырехэтажное, роскошное такое современное здание, и вообще очень роскошный такой стильный музей, надо сказать, очень хороший. Итак, зачем мы туда пришли, в этот музей русского импрессионизма, заплатили 200 рублей при предъявлении студенческого билета, иначе будет дороже. Мы пришли, чтобы смотреть выставку русского авангардиста Давида Бурлюка. Русский авангард – это то, что мы любим, я надеюсь, и знаем, кто такой Давид Бурлюк. Ну, кто забыл, сейчас коротко скажу. Давид Бурлюк – это художник, поэт, это автор разных манифестов, отец русского футуризма. Вот так надо правильно его представить. Русский футуризм – это одно из направлений русского авангардизма. Футуристы, значит, были людьми будущего, ратовали за искусство будущего, говорили, что прошлое – это все ерунда какая-то, об этом нужно забыть, новое должно быть новым, только новое, все только новое. И они всячески эпатировали публику в поисках этого нового. Даже одевались необычно, ну, вот как люди из будущего. В то время это означало, ну, просто кто во что горазд и поярче. Вот. В основном так. Сочиняли разные там сборники какие-то с провокационными стихами, провокационными картинками. Там увидите на этой выставке один такой сборник, называется «Лысеющий хвост». Очень смешно. Кстати, вот я отвлекусь. Между собой они, конечно, были абсолютно нормальные, вменяемые, даже добрые такие люди, совершенно не похожие на чудовищ, которыми представлялись публики. Вот я тут хочу словечко замолвить за Давида Бурлюка, потому что сейчас я расскажу, что он писал. На самом деле, это был очень добрый, теплый человек. Он, например, очень дружил с Владимиром Маяковским, опекал его, и даже, знаете, он сделал из Маяковского поэта, из Владимира Маяковского. Когда Маяковский учился в училище живописи, Бурлюк к нему приходился и говорил: «Чего ты живописью занимаешься? Давай стихи пиши». Книги ему всякие носил, 50 копеек в день давал, чтобы тот хорошо питался, вообще никуда не ходил рисовать, а сидел дома и писал стихи. И так вот и получилось. И спасибо Давиду Бурлюку за Владимира Маяковского. И теперь, наконец, о выставке. Она называется так: «Слово мне». Эти слова Бурлюка, он вообще для публики он был такой: «Слово мне», всем остальным молчать. Ну, вот так вот он держался. Эта выставка, на самом деле, большая, там три зала, больше полусотни работ, и вот я уже сказала, что там есть некоторые такие приколы, там действительно есть некоторые забавы, я бы так вот даже сказала, виртуальные такие забавы. Ну, например, Давид Бурлюк, когда он уже уехал из России после революции 17-го года, он жил в Японии, потом осел в США, вот как раз в США он написал одну довольно такую объемистую картину. Она называется «Рабочие». Рабочие идут на строительство небоскреба. И от этой огромной картины остался только один фрагмент. Ну, он тоже такой большой, но все-таки фрагмент. И вот по эскизам, там разными другими способами, нашли возможность восстановить эту картину. И как ее можно увидеть на этой выставке? Ну, кроме того, что мы видим вот этот вот большой такой живописный фрагмент. Вы встаете в такой кружочек на полу, там кружочек, в кружочке ботиночки нарисованы, в общем, не ошибетесь. А перед вами лежит планшет, и вы там, ну, некоторые кнопки нажимаете, там написано, какие кнопки нажать, и наводите его на этот фрагмент. И перед вами вырастает вот это вот огромное полотно, такое густонаселенное, с огромным количеством таких рабочих, там урбанистический пейзаж такой, Нью-Йорк такой, там, значит, вот угадывается. Убирайте планшет, снова ничего нет. Вот, вот такая вот забава. Там вообще много таких вот кружочков с ботиночками. Вставайте, и навсегда что-нибудь интересное будет. Мне, например, в одном кружочке Давид Бурлюк сам стихи прочитал. Он записывал себя вот такие иронические, эротические стихи. «Купальщица» называется. Ну вот, основной корпус картины – это, конечно, вот русский авангард Давида Бурлюка, такого довольно брутального автора. Значит, вот как мы должны понять, что перед нами Давид Бурлюк, а не какой-то другой художник, авангардист вообще? Вот как отличить Бурлюка от не Бурлюка? Дело в том, что Бурлюк очень много клал масла. Он писал так густо, у него мазок такой очень отчетливый, я скажу, даже какой-то неразмазанный. Вот его картины все производят впечатление каких-то таких бугристых, шероховатых. Вот это масло, оно прям как бы комьями свисает. И в отличие от художников, которые столетиями занимались тем, чтобы создать объем на плоскости, вот внушить тебе, что есть объем, да, что все такое живое, и вместе с тем показать: а это плоскость, и я скрываю от тебя свою технику, ты не догадаешься, как это сделал. Бурлюк говорил: нет, не надо ничего скрывать. переживать. Вот это все должно прямо вываливаться из картины. Вот то, что ты пишешь, оно должно оттуда просто переть и вылезать. И поэтому вот такой густой мазок у него, и вот поэтому вот эти вот комья масла просто свисают. Я не знаю, я сбоку посмотрела, но это уже барельефы какие-то, а не масляная живопись. Да, и он, кстати, еще вкрапляет туда кусочки ткани, например, прямо в это масло влепленное, или кусочки зеркала, например. То есть все такое трогательное, знаете. Нет, ну, в смысле, не трогательное, а потрогать хочется. Но нельзя, нельзя. У него, например, там баба с петухом есть. Это просто блеск какой-то. Значит, баба держит этого петуха, а петух уже вылез из картины. Он вырезан из дерева такой, сидит перед картиной, а вроде баба его в руках держит. А у бабы вместо глаз монеты впаянные, такие круглые, здоровые такие монеты. Там еще кое-где впаяна какая-то, там металлические какие-то поверхности. Ну, не знаю, какие там монеты были в первой трети 20 века. В общем, какие-то такие старинные на вид теперь монеты. Или еще вот одна такая отличительная особенность Бурлюка. Он был просто помешан на передаче движения в картине. Вот ему нужно было тебе сообщить, что все они двигаются, что все эти вот там не просто буйные краски какие-то и вот это масло прям вываливается с картины, а там еще идет кипучее движение. Ну и поэтому, естественно, у некоторых его герои там на одну руку больше там или на одну ногу больше, или там глаза куда-то съезжают, или что-то не то с ушами. У него, например, есть портрет дяди. Я не знаю, как дяде понравился этот портрет. Нет, но мне, например, этот дядя очень понравился. Значит так, у него, ну там два носа, один выпученный глаз, другой глаз на попа как-то поставлен, тоже что-то не то с ушами, и рука как-то так вывернуто, как будто ее оторвали и просто так помахивают кистью где-то из-за затылка. Ну, сразу понятно, что дядя был очень эмоциональным, таким темпераментным человеком, может быть, ворочался все время, когда его писали. Такой был натурщик очень беспокойный. Вот, ну, движение передано. Ну, и, конечно, все делают селфи возле картины, обнаженная перед зеркалом. Это вот к вопросу о передаче движения. То есть там зеркало влеплено вот в это масло. Цветная такая яркая, очень яркая такая, буйная немножко даже картина. Вся в геометрических таких формах, как любили авангардисты. Они в основном треугольниками эти формы представлены, потому что зеркало, ну, вроде бы раскололось. А обнаженная, она сидит, знаете, с одной стороны как бы в профиль, но с другой стороны попа так отчетливо выписана. Так вот не бывает, да? И груди у нее тоже на одну больше. Ну, вертелась, наверное, натурщица, я не знаю. В общем, вы возле этих трех грудей все делают селфи. Дураки какие-то. Сходите, посмотрите в Музей русского импрессионизма. Выставка Давида Бурлюка открыта до 27 января. Теперь берем 150 рублей, это если у нас есть студенческий билет, и идем в театр события на спектакль «Любовь, собака, любовь». Где театр события? Вы помните, мы там с вами уже были, то есть мы приехали на Новослободскую, круто взяли налево, идем по Селезневке 5 минут, проходим мимо здания арбитражного суда, поворачиваем налево между музеем МВД с такой башней со шпилем, это с правой стороны, а с левой стороны у нас будет мастерская художников имени Верещагина, прямо по тропинке, по такому тротуарчику, идем на Красную дверь. Красная дверь — это и есть на торце здания, это есть вход в театр события, там, значит, подвал, мы его уже помним, может быть, с лета мы там были, смотрели «Сиротливый Запад». А теперь мы сюда пришли, чтобы посмотреть очень смешной спектакль «Любовь, собака, любовь». Собаки никакой нет, потому что собака — это просто интернет-значок, это вот значок электронной почты. Любовь, значок электронной почты, любовь. Вот так это надо понимать. Спектакль почему смешной? Потому что это просто комедия положений. Вот то, что, я не знаю, пользуется большим успехом, у меня, например, пользуется. То есть это история, в которой человек обязательно попадает в какую-то глупую, дурацкую, нелепую, смешную, там курьезную ситуацию, и обязательно из этого конфуза как-то выкручивается, и всегда в комедии положение хэппи-энд. Это вот такая обязательная вещь. Что здесь происходит? Здесь два действия. Одна история отзеркаливается во второй истории, то есть как бы мы смотрим что-то, а потом ровно то же самое, но как бы задом наперед и по-другому. И оба раза разыгрывается ситуация. Вообще-то я вам скажу, как в анекдоте возвращается муж из командировки. То есть тут все сразу подумали, фу, какая пошлость, какая вообще... Но на самом деле там ничего пошлого нет, потому что люди вообще с диким юмором. И те, кто писал сценарий, и те, кто действует на сцене, это эксцентрика какая-то абсолютно виртуозная. Ну, например, вот такая ситуация в спектакле, ну и ситуация в анекдоте тоже, да, вот такая, пошли некуда. Значит, любовник спрятался в ванной, а муж требует, чтобы он вышел, и сейчас он с ним, видимо, разберется. Фу! Да? Вот как неприятно, противно так, пошло. А как они представляют ее здесь? Они представляют ее как сцену из фильма «Место встречи изменить нельзя». То есть, ну вот, самая последняя сцена в самой последней серии, когда бандитов уже заблокировали в подвале, уже выключили свет. Шарапов уже спрятался в кладовке с пистолетом. А значит, этот горбатый, Джигарханян, горбатый, да, он так крадется по стене и говорит: «Володенька, открывай». открой, Володенька, я тебе нос откушу. И здесь тоже в какой-то момент вдруг притушили свет, и вдруг раз, идет музыка, ну, узнаваемая такая, из фильма «Место встречи изменить нельзя», и этот муж так крадется по стене к двери ванны и говорит: «Сереженька, я тебе нос откушу». Ну и все, понимаете, уже смешно, никакой пошлости нет. И вообще в этом спектакле очень много отсылок к разным фильмам. Сразу, понимаете, все воспринимается по-другому. К «Розовой пантере», например, тоже Манчин, пам, па-пам, пара-па-па-па-па, вот это вот все появляется, и ты сразу вспоминаешь и ассоциируешь с тем, что происходит в фильме и происходит на сцене и так дальше. Но я сейчас немножечко поспойлерю, чтобы вы поняли, зачем, собственно, вы туда пойдете на спектакль «Любовь, собака, любовь» в театр события. Значит, там первая история такая. Молодая женщина убирается дома, у нее есть муж. Муж каждые выходные уезжает на охоту, а она занимается уборкой. Вот у нее пылесос работает. Вдруг звонок в дверь. Заваливается такой праздничный мужчина с чемоданом. Ой, здравствуй, дорогая, сейчас мы, давай-давай, мы же взрослые люди. В общем, как бы любовник такой получается, что пришел. Ох, как ты хорошо живешь, книжки-книжки. Он такой, знаете, весь такой на взводе же. А, кастаньеты, Испанию увлекаешься. О, Толстой, Эл, Леонид. Ну, в общем, такой чувак достает из чемодана там коньяк, тут же звонит жене. Я в Минске плохая связь, ничего не слышу. Я выхожу из самолета, я в Минске. Достаю, значит, после коньяка там шоколадные конфеты, казинаки. И, в общем, так располагается, чтобы здесь и переночевать. Ну и мы, она его выпихивает, потому что история там в основе такая. Они когда-то в поезде ехали, она зачем-то пошла с ним в вагон-ресторан. Вот зачем она пошла с ним в вагон-ресторан? Ну ничего такого не было. И она, вот зачем она дала свой адрес? Она адрес свой дала, ну типа, ну вот будем дружить семьями. А он понял, так как он понял, пришел с чемоданом и говорит: я тебя люблю. В общем, вот такая вот история. Не удалось ей его выпихнуть, и тут звонок в дверь. Что делать? Он в ужасе прячется в эту самую ванную, про которую я уже сказала, вот его как раз Сереженька зовут, и заходит подруга этой хозяйки, просто в дупель, пьяная, чуть ли не на четвереньках, с бутылкой, ревет вообще все. Мне кажется, мой муж мне изменяет как-то. А она не знакома с мужем своей подруги. Как только выходные, он в командировке, то в Таллине, то в Казани. Билеты все время предъявляет. Теперь в Минск улетел. Ой, это что-то щелкнуло в голове. Но она еще пытается там как-то, так сказать, успокоить. Давай там посидим немножко, вот выпьем, расслабимся. Там достает этот коньяк снова, который она уже запихнула, уходи отсюда, не нужно ничего. Достает из чемодана коньяк, достает шоколадные конфеты. Там, а казинаки есть? Короче, у этой тишеньки все в голове сошлось. Прячется там муж подруги. А подруга тоже дотумкала, что в ванной-то кто-то прячется. И, ну ты даешь, ты какая, я не знала, что ты такая. Познакомь, пошла куда-то прихорашиваться, это, значит, идет в ванну, а тут вываливается абсолютно в обморочном состоянии. Значит, этот вот человек объясняет, что это моя жена, причем невозможно понять, что он говорит, потому что он так... Пожалуйста, вот совершенно, вот просто не вяжет ничего, и весь в поту, и падает на колени, проводи ее... Пожалуйста, вот, домой, как-нибудь выпроводи, и опять запирается. Но она пытается ее выпихнуть, Таня выходит, наконец, звонок в дверь. Муж раньше времени возвращается с охоты, с ружьем такой, знаете, тоже такой чувак воинственно настроенный, но рад, здесь уже коньяк, здесь какая-то пьяная подружка сидит, и нужно девочкам что-то говорить мужу, кто там прячется. И вот эта вот подруга, которая слегка протрезвела при появлении мужа, она говорит: давай скажем, что там мой муж. Как будто бы там мой муж, как будто бы у нас в доме выключили воду, и как будто бы он пришел к себе помыться. Говорит сама еще не знаю что. Но в результате все раскрывается. Там, конечно, один на другого ружье наставляет. Но потом все мирятся, все разруливается. И они, видимо, будут дружить с семьями. А вторая история, вот я ее рассказывать не буду. Там герои меняются местами. Муж меняется местами с любовником. Значит, одна пьяная женщина, теперь уже не пьяная, а трезвая женщина, меняется вот местами с этой молодой девушкой. И там история, ну, связана с тем, что подруга решает вызвать ревность у своего мужа, приглашает человека, с которым очень весело училась в институте, бывшего своего студенческого приятеля. Ну и чем это закончится, придите, посмотрите на спектакле «Любовь, собака, любовь» в театре события. В следующий раз его будут играть 24 января. На сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.